Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья и сестры! У нас сегодня память верховных апостолов Петра и Павла, соединение двух и простеца, рыбака, и образованного фарисея, имеющего даже римское гражданство, что на то время не так уж и легко было получить. Павла. Их единство, их встреча, их проповедь огласила, как поют наши песнопения, всю вселенную. И тот, кто отрекся от Христа по малодушию, он же возведен был вновь на степень апостольскую. Ему вручены, как говорит предание, да, ключи от дверей рая. Вот сегодняшний евангельский отрывок говорит вновь об апостоле Петре, потому что Павел – апостол, которого Христос призвал уже после своего воскресения. В каком-то смысле Павел как раз близок очень нам, потому что он не видел Христа. А если и видел, то не поверил, когда еще видел при жизни. А потом и гнал даже церковь Христову. Но Петр видел, Петр исповедовал то, на чем вся церковь и стоит, что Христос есть действительно предсказанный пророками Мессия и Спаситель мира. Тот, кто творил небо и землю, присутствовал премудростью, логосом своим, когда создавались все основания земли. Как книга «Притч» в 8 главе так и говорит словами премудрости. Божественный Соломон говорит, собственно, о премудрости, что она родилась прежде бытия Вселенной. Как мы исповедуем Иисуса Христа, рожденного прежде всех век в нашем символе веры. Это и есть цитата из книги «Притчи Соломона». «Прежде всех век» – это до бытия всей Вселенной. И им же вся выша, вот это сложное порой для людей, которые только входят в церковь, выражение старое, а оно звучит в Евангелии от Иоанна, что им, Христом, словом этим, логосом, в начале, которое было всего, которое было у Бога и было Богом, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот это им же вся выша, это что им, Христом, все приведено в бытие. Так вот, Он стал, как мы, человеком, и Христос исповедует Его. Ты, Христос, Сын Божий. Хотя Христос, когда задает вопрос, кем почитают Его, Сына Человеческого, указывая на свое родство земное с людьми. И апостол Петр указывает на Его божественную природу, когда исповедует Его Мессией. Христос говорит апостолу Петру, что тебе это не плоть и кровь открыли, а Бог и Его Дух. И тем, кто в дальнейшем поверит во Христа, как действительно Мессию, Спасителя, умершего за нас на кресте и воскресшего, но который творил этот мир с Отцом и Духом Святым, это откровение от Бога. И каждого оно коснулось, кто пришел ко Христу. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей, потому что вера, как и Бог, ну, не имеет границы. Она может или умаляться до бесконечного падения и отпадения от Бога в смерть, или бесконечно возрастать трудом духовным, молитвой, подвигом. Вот в апостольском послании сегодняшнем говорится, а уже апостол Павел только нам говорит об этом, о том, какие труды и страдания в проповеди они претерпели, что их и побивали, пытались побить камнями, и, ну, много чего там перечисляется. Да? И, вот. Но все же они проповедовали и шли в надежде на воскресшего Спасителя. Христос говорит Петру, что тебе дам ключи от рая, и что свяжешь на земле, то будет связано на небе, что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небе. Это власть вязать и решить, власть называть что-то грехом и недостойным вхождения в Царство Небесное, или прощать грех, если человек кается, а она легла на апостолов. От них она легла на епископов и пресвитеров. И мы сейчас, исповедуя, ну, скажем так, пользуемся этой властью, прощая грехи или говоря человеку, что он находится в нераскаянном состоянии, и он не может войти в Царство Небесное, допустим, для нас это прежде всего причаститься. Мы причащаться не можем, по большому счету, из-за смертных грехов и из-за вражды и злобы, которая может быть в нашем сердце. Если мы кого-то не простили, а порой бывает так, как сказал недавно, я слышал этого священника, он говорит, порой человек мало того, что поссорился с кем-то, сам не прощает, так еще и ведет себя так, чтобы другой у него просил прощения, который порой бывает так, ладно, если он еще и виноват, но порой бывает так, что он еще и не виноват, а человек, и он, тот, невиновная сторона, приходит просить прощения, потому что, ну, не может в этой вражде жить, хочет мира, а тот еще все равно не прощает. То есть порой совершенно в абсурдные мы попадаем из-за своей гордыни ситуации. И власть прощать, она, ну, на всех нас тоже лежит. Не такая, как у апостолов, не такая, как у священников. Но нам всем, братья и сестры, важно понять, что без искреннего обращения к Богу и прощения тех, на кого мы обижаемся, или кто нам какое-то зло сделал, невозможно нашему сердцу освободиться от обиды, гнева, раздражения и уныния. А как этот гнев, раздражение, уныние и злоба войдут ко Христу? Ну как? Да невозможно это. У нас в правилах даже священнических написано, если священник на кого-то держит какое-то зло и не простил этого человека, или как-то его так сильно обидел, что не примирился с ним, не попросил у него прощения, он не может начать совершать литургию. Вот он должен остановиться и от всего сердца помолиться так, чтобы это сердце действительно раскаялось. И тогда только начать совершать. Но это относится вообще-то ко всем, кто приступает к чаше. Поэтому нам важно помнить, что Христос вручил власть людям какие-то грехи называть смертными и не допускать их в Царство Небесное. Не потому, что Бог хочет их смерти, а потому, что они уже умерли. И им надо обозначить, что вы мертвы. Вы мертвы. Не обманывайтесь, что вы живы. Проблема мира современного, который хочет черное назвать белым и сказать, что грех – это не грех, это просто такая форма любви. Прелесть – это не прелесть, это просто мои чувства по отношению к Богу. Но нет, есть заблуждение и есть грех, и есть неспасительные пути. И, увы, мы не можем поминать на литургии тех, кто не возрожден в купели крещения, тех, кто идет по пути, ведущим их в погибель. И другие религии ведут к смерти. Мы не можем говорить, что они ведут к жизни. Мы можем говорить, что у них есть нечто, что может их вывести к жизни. Как сказал это апостол Павел, когда пришел в Ареопаг, в Афины, увидел огромное количество идолов и не взял кувалду и не пошел их разбивать. А он пришел в Ареопаг и сказал: «Вижу, афиняне, что вы как бы особенно набожны». Похвалил язычников. Тут по поводу политических баталий народ не может примириться, хотя это все разговоры о земном. И говорит так, что надо какую-то политическую силу, партию, там, убеждение осудить как сатанинское, потому что, ну, там дальше разные аргументы. И никакого отношения с ними не иметь. Спрашиваешь, а как этих людей вы хотите привести к Богу, если вы их уже прокляли и их уже не любите? Именно людей, подчеркиваю. А никак. Нет ничего общего между Богом и дьяволом. Все. А Иоанн Златоуст говорит, что у нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми остальными у нас очень много всего общего. И даже те, кто идут по пути неверных философских учений или религиозных заблуждений, они не являются для нас чужими в том смысле, что мы не должны с ними общаться, с ними говорить, с ними по возможности свидетельствовать о той любви, которую принес Господь к человеку. Ну, я говорю, да, про миссионерство в том числе. Но миссионерство невозможно, если мы сразу приходим в этот дом с кувалдой. Оно возможно только если мы увидим этого человека, в этом человеке того, кого создал Бог, чтобы он его познал. И ощутим драму и трагедию, что человек из-за греха ли своего, из-за заблуждения ли какого-то религиозного, или философского, или политического, или просто житейского, не идет к Богу, ему же надо как-то помочь от этого избавиться. И эта мысль должна быть, эта боль внутри сердца должна быть. Эта молитва к Духу Святому должна быть, как у Силуана Афонского: «Господи, да познают все люди земли Тебя Духом Твоим Святым», где он плакал о том, что все идут в ад. Не возмущался: «Как это вы говорите, что они идут в ад? Нельзя так говорить». В смысле нельзя? Ну как, если человек идет туда... Ему не нужен Христос, ему не нужно спасение, ему не нужна его жертва, ему не нужна вечность, ему не нужен Бог. Куда он идет? Там, где Бога нет. Бога, где нет, это место называется ад. Вот и все. И мы должны это говорить, но должны же мы и любить, как любил своих язычников, которым проповедовал апостол Павел. Он так иудеям и сказал: «Вы меня не слушаете, я пойду к язычникам». Они примут Христа. И вот эта мысль, что человек примет Христа, она должна быть у нас. Но для этого и нужна и боль сердечная, не ненависть к этим людям, а именно, как у Силуана Афонского, реальная, до крови, молитва. А тех, кто действительно рядом с нами, нам дорог и до сих пор не познал любви Христовой, и, может быть, из-за нас, как апостол Павел уже и сказал, из-за вас имя Божие хулится среди язычников, потому что они смотрят на православных, а они пьют, курят, матерятся, аборты делают, женам изменяют и проповедуют одновременно традиционные ценности. Традиционный путь в ад проповедуем. А святостью мы можем только проповедовать какой-то путь ко Христу. Святостью. Когда мы согрешили, не называть это, ну, вариантом нормы. И делать вид, как будто бы ничего не произошло. Да произошло. Прости меня, Господи. И вы простите, братья и сестры. Тогда это честно. Поэтому, братья и сестры дорогие, научимся у апостолов Петра и Павла и прощению, и проповеди. Прощению так, как прощал и Христос, и они своих гонителей, когда они молились и их даже благословляли. о проповеди, как о проповедовал апостол Петр и Павел огненно, не уступая какому-то компромиссу в истине, но и любя тому, кого он проповедует. Невозможно донести истину Христову, если ты начинаешь свою проповедь с того, что этого человека не любишь. Пусть Господь нам дарует эту любовь и рвение, эту надежду на Него и трудолюбие в постижении Священного Писания и жизни святых наших. И последнее, что хотел сказать, у нас самый яркий пример обращения части нации, чужой культуры ко Христу, это святой равноапостольный Николай Японский, который прежде чем начать проповедовать православие в Японии, несколько лет жил среди японцев, изучил их всю культуру, полюбил их культуру и их язык, и только после этого начал проповедовать. Вот пример. И он не стал им проповедовать: «О, японцы, да ничего, у вас хорошая религия, вы спасетесь, все нормально, вы в ад не идете, отлично все, замечательно», как нам предлагает мир это сделать. Нет. Но он им говорил о Христе, о его любви, о его вечности, о его жертве, о том, что и в японской культуре есть отголоски изначального знания, в том числе и о Боге, и указывал им на них. И мы получили японскую православную церковь. Беспрецедентный случай для православия, за тысячелетие, даже так скажем, с крещения славян. Пусть Господь нас всех просветит Духом Святым. Аминь.